Дайте в зависимости от яичницы.
В Москве 9 часов.
Новости.
С новостями в студии Лора Стадницкая. В Волгодонске Ростовской области сотрудники ФСБ МВД предотвратили теракт, подготовленный спецслужбами Украины. Они хотели устроить взрыв на месте массового скопления людей. Патрульный отряд полиции задержал в районе парка «Юность» в центре города 16-летнюю студентку местного колледжа. Она направлялась к зданию городской администрации с подозрительно тяжелым рюкзаком. Осмотр показал, что там самодельное взрывное устройство, и взрывотехники ФСБ это подтвердили. Людей эвакуировали, бомбы обезвредили, ее мощность оценили в 10 килограммов тротила. Взрывное устройство начинили поражающими элементами. Сама девушка рассказала, что ее обманули мошенники. Сначала аккаунты взломали, затем ее запугали работой на ВСУ и заявили, что она должна искупить вину и передать депутату-взяточнику рюкзак, который возьмет из тайника. В действительности девушку хотели использовать как смертницу.
Мне присылают квитанцию с РСПБ банка, что мне открыли счет и перевели на мой счет 100 тысяч, а с моего счета перевели либо в Туркменистан, либо куда-то. Потом сказали, что это на Украину ушло. Это считается как там предательство там, родины, что-то такое. И, типа, говорят, тебя посадят на 10 лет. Говорит, ну, типа, чтобы не посадили, там, ты можешь помочь родине. Он мне вчера начал говорить, вот, частен там депутат, который за деньги, получается, разглашает эти данные там жителей вот, нашего там, вот, Ростовской области, Волгодонска. И ему будут, типа, давать взятку. И когда он будет давать взятку, его, типа, задержат и посадят там. Он говорит, там, вот в час там ты должна будешь вот встретиться с ним. И вот как только вот он возьмет его в руки, там сразу там вот ОМОНовцы его там что-то повяжут.
Как отметили в ФСБ, предотвратить теракт удалось благодаря эффективной системе мер по антитеррористическому обеспечению мест массового скопления людей, органов государственной власти, объектов критической инфраструктуры. Штурмовые подразделения ВСУ, местность в районе Гуляйполя в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Там уточнили, что штурмовики приступают к работе после огневого воздействия и уточнения обстановки. Основной задачей становится уничтожение противника, скрывающегося в блиндажах, подвалах и других труднодоступных укрытиях, говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что штурмовые группы продолжают продвижение в лесополосах в районе Гуляйполя, последовательно лишая противника укрытий и возможности удерживать занимаемые участки местности. Там добавили, что расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Гуляйполе. Кроме того, в районе населенного пункта операторами войск беспилотных систем уничтожен танк противника. Самолет премьера Словакии Роберта Фица серьезно повредили в аэропорту Брюсселя, сообщил он сам в соцсетях. В столицу Бельгии политик прилетел на саммит ЕС. По его словам, автомобиль с трапом разбил самолет так, что он теперь не пригоден к полетам и придется оставить его в аэропорту. Фица также скептически оценил встречу на полях саммита со странами Западных Балкан, которые рассчитывают на членство в ЕС. Он поддержал президента Сербии Александра Вучича, который не участвовал в этом саммите, чтобы выразить протест против несправедливого обращения институтов Евросоюза с Сербией. Премьер Словакии отметил несправедливость в отношении ЕС к Украине и Сербии. Украину подталкивают к членству в Европейском Союзе, хотя она к нему не готова. В то же время Сербии вступить в ЕС мешают, несмотря на то, что страна к этому подготовлена, подчеркнул Фица. Дональд Трамп в своем рождественском обращении к нации не упомянул о регулировании украинского конфликта и напряженность вокруг Венесуэлы. В своей короткой речи президент говорил о миграционной политике, борьбе с наркоторговлей, пошлинах и экономической политике США в целом. В Белом доме еще до выступления американского лидера анонсировали, что речь будет посвящена достижениям его администрации за год и планам на следующие 3 года. Однако американский журналист Такер Карлсон предположил, что президент во время обращения может объявить войну в Венесуэле. Обращаясь к народу, Трамп отметил, что число наркотиков, ввозимых в страну океаном и морем, сократилось при нем на 94%. Он также подчеркнул, что последствия крупнейших в истории страны послаблений в налоговой сфере станут заметны уже в следующем году. Аферисты перед Новым годом начали атаковать россиян под видом доставки подарков. Отмечается рост мошенничества, связанного с поддельными службами доставки, пишут «Известия» со ссылкой на своих экспертов. В этот период люди ждут посылки, реагируют на сообщения от курьерских сервисов и воспринимают это как часть подготовки к празднику. Дополнительно злоумышленники давят на жертву, требуя немедленно подтвердить заказ. Как отмечает издание, ранее злоумышленники просили просто назвать код из СМС для подтверждения доставки. Сейчас тактика усложняется. Сначала звонит лжеоператор поддержки и собирает данные, а потом использует их для получения реквизитов банковских карт. Все действия направлены на то, чтобы собеседник добровольно продиктовал нужную информацию. Погода в Москве сегодня определяет проходящий через столичный регион холодный атмосферный фронт, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Температура воздуха будет колебаться около нуля.
В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением холодного атмосферного фронта североатлантического циклона, поэтому ожидается облачная погода, местами возможен небольшой кратковременный снег, ветер западных румбов 4-9 метров в секунду порывистый и температура воздуха около нуля. Атмосферное давление немного подрастет, составит 751 миллиметр ртутного столба.
Как отметил Тишковец, по предварительным прогнозам, снег вернется в Москву в предновогоднюю неделю, при этом ударят морозы.
Погода.
Сейчас в городе плюс +1, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 90%. В Петербурге сегодня облачно, кратковременные дожди и 2-4 тепла.
Маяк. Диалог со всей страной. Диалог с каждым. Итоги года с Владимиром Путиным. 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Маяк.
Каким станет высшее образование ближайшего десятилетия? Вопрос, который волнует многих. Присоединяйтесь к эфиру в утреннем шоу «Стиллавин и его друзья» 19 декабря в 9:00. Мы пригласили в эфир Диану Сюняеву, начальника управления цифровой стратегии госкорпорации «Росатом». Мы откровенно обсудим, какими знаниями и цифровыми навыками нужно обладать, чтобы работать в госкорпорации «Росатом». Почему современный подход к образованию должен быть гибким? И действительно ли способность вовремя освобождаться от знаний так же важна, как и приобретать их? Мы выясним все самое важное об искусственном интеллекте в университетской среде, концепции цифрового кампуса, новых способах оценки знаний и формировании специалиста нового типа. Включайте «Маяк» 19 декабря в 9:00. Будьте в курсе перспектив современного высшего образования.
Сергей Стиллавин и его друзья.
Where I come from, we didn't have much, nothing to do from 9 to 5. Always wanted to get out of there, was too far from paradise. It's so cold outside and a lonely December. Baby, we just met, but let's go home together. I don't know your name and you don't know mine, but sometimes in life you can be thinking twice. Hands up to the sky, what you doing to? Tell me, don't get married, I wouldn't need this in my life. But I want my happy ending, a fairy tale for you and I. It's so cold outside and a lonely December. Baby, we just met, but let's go home together. I don't know your name and you don't know mine.
sometimes in life you can be thinking twice. Hands up to the sky, what you doing tonight, boys? Having a time now. Bottoms up, here's to life. Run my ride or I die. Just like Bonnie and Clyde. Well, it might sound crazy to you. When we met the first time, all I knew you were mine. Hands up to the sky, don't wanna miss out. Don't wanna miss out. Oh, I want you here right by my side. Run away with me into the light. If we wanted, I know we could fly. You and I, would you die tonight for all our love? Hands up to the sky, what you doing tonight, boy? Let's have a time.
Дорогие товарищи, доброе утро. Всем вам хорошего дня. Вы знаете, что в декабре мы традиционно подводим итоги года уходящего. Естественно, мы встречаемся с интересными людьми. И, конечно, так выходит, что солидный юбилей 80 лет атомной промышленности дал нам прекрасный повод пригласить в студию людей, которые работают в атомной отрасли, двигают науку и технологии, а значит, в какой-то мере отвечают за наше с вами будущее в значительной степени, друзья мои. И сегодня мы поговорим про промышленное IT, одно из самых высокотехнологичных направлений в госкорпорации Росатом. Надо отметить, что Росатом выступает уникальным игроком на рынке промышленного программного обеспечения, совмещая роли заказчика и разработчика. И главный фокус корпорации не отдельные программы, а вот единая, хорошо продуманная цифровая экосистема. Росатом объединяет лучших специалистов отрасли и переходит от точечной автоматизации к целостной цифровой среде. В компании создается цифровая поддержка для всего жизненного цикла сложных объектов, включая критическую информационную инфраструктуру. И надо отметить, что разработки корпорации уже давно вышли за рамки атомной отрасли. Компания успешно внедряет их на предприятиях разных секторов экономики. И результаты показывают, решения действительно хорошо работают. Вот про эту цифровую экосистему, которая создается под эгидой Росатома, мы сегодня поговорим с нашим гостем, который знает об этом все. С нами Евгений Михайлович Абакумов, директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации Росатом. Евгений, доброе утро, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Евгений, ну вот мы подводим итоги года, и как вы можете обрисовать текущую ситуацию в сфере цифровизации, разработки и внедрения программного обеспечения на предприятиях?
Могу охарактеризовать как очень динамическую. Понятно, что последние несколько лет мы не только строили такую интегрированную информационную систему для того, чтобы нашим людям и объектам принести как можно больше цифровой пользы и эффективности, но и занимались технологической независимостью, делали так, чтобы все, что мы применяем, было российское, а значит, раз мы применяем это в большом масштабе, то и совершенствовали российские продукты российского рынка. Поэтому сейчас вот этот большой цикл импортозамещения технологической независимости в части программного обеспечения у нас завершается, и мы разворачиваем новые системы и охватываем все больше и больше пользователей, которые связаны с основной деятельностью нашей корпорации. Наукой, разработкой, производством, эксплуатацией сложных таких объектов и изделий, как атомная станция, исследовательские реакторы, центры ядерной науки и технологии, ядерная медицина и так далее.
Евгений, ну вот какие успешные примеры внедрения российского программного обеспечения вы можете особо отметить сегодня?
Знаете, я начну с очень простого. Это вот то, с чем сталкивается каждый пользователь сегодня. Это российская операционная система. Мы работаем с Астрой. Это мессенджер, который мы называем Atom Space. На самом деле такое интегрированное решение от российского производителя Express. Мы работаем с офисным пакетом MyOffice. У нас огромная экосистема видеоконференций на базе Ивы. И это то, с чем мы действительно каждый день работаем, неважно, кто ты, инженер, рабочий, исследователь или эксплуатант атомной станции. Второй такой слой информационных систем — это то, в чем работают наши проектировщики. Здесь мы делаем особо значимые проекты для страны, признанные государством. Это и программное обеспечение, например, от CISAFTA, которое предназначено для проектирования атомных станций и подобных сложных инженерных объектов. Это и система управления инженерными данными на базе неосинтеза. Это и система автоматизации проектирования нашего теперь уже родного нам вендора топ-системы, которая называется Тифлекс. И на самом деле, если перечислять все программное обеспечение, которое мы сегодня используем от российских производителей, можно, наверное, весь эфир занять, но я скорее скажу о том, что мы сегодня, ну, практически нет производителей, с которыми мы не работаем. Важно, что мы вместе делаем российское IT сильнее.
Евгений, ну вот мне известно, что Росатом является пионером в реализации единой цифровой стратегии. А вот что это такое? Вот что за стратегия, да, какие у нее цели?
Ну, вы абсолютно правы. В 2018 году мы задумались о том, что надо все сложить такую в одну большую коробочку и выстроить наше цифровое будущее в общей логике. У нее фактически там три направления реализовано к этому моменту. Это внутренняя цифра, все, что нужно для нашей большой корпорации, в которой почти 500 тысяч человек по всему миру сегодня работает. Это цифра внешняя, наше предложение для наших коллег, используя наши компетенции для внешнего рынка. И это, конечно, государственная повестка, там, где мы можем полезны быть стране в рамках особо значимых проектов. Сегодня мы уже подстраиваемся, мы понимаем, что у нас возникает, ну, такое несколько новых направлений. Это и центры обработки данных, высоконагруженные при наших энергетических объектах. Это и система управления жизненным циклом. Экспорт российского IT вокруг наших инфраструктурных энергетических проектов. В общем, точно мы сегодня понимаем, что нам есть что делать, и это должно быть построено на базе такой единой цифровой платформы атомной отрасли, которая охватывает огромное количество, сотни предприятий в кооперации для создания таких больших объектов, которые предусмотрены генеральной схемой развития атомной энергетики в стране.
Евгений, вот насколько я понимаю, ваше подразделение, вы же работаете не только на Росатом, да, то есть на своего внутреннего заказчика, но и на предприятия разных отраслей. Вот какие отрасли наиболее активные? Кто ваши вот такие главные внешние заказчики?
Сегодня у нас очень плотная работа с автомобилестроителями, и здесь большое спасибо Минпромторгу, который эту работу координирует, прежде всего по созданию системы проектирования всех российских автомобилей. А вторая отрасль, которой мы сегодня очень благодарны, это наша космическая отрасль. Мы вместе с ними внедряем систему автоматизации проектирования на базе топ-систем Тифлекса. Мы работаем с авиастроителями тоже в части проектирования их изделий, самолетов. Сюда же встраивается наше программное обеспечение для математического моделирования, прежде всего Logos и Repeat, на базе которого можно производить абсолютно разные сейчас расчеты для всех наших отраслей. Себя мы тут, конечно же, не забываем, потому что атомная отрасль — это целый мир, это и энергетика, и медицина, и IT, и промышленность. Но и понятно, что на такой большой инфраструктуре строительство сложных промышленных объектов под эгидой Минстроя мы такой работой занимаемся и делаем, чтобы программное обеспечение от российских вендоров было максимально подходило нашим пользователям.
Евгений, ну вот мы чуть-чуть поговорили о нынешних делах, да, а, конечно, хочется накануне Нового года заглянуть в будущее, поговорить про перспективы, и вот с вашей компетентной точки зрения, какие стратегические цели и ключевые направления развития в области промышленного IT можно сегодня обозначить?
Первое направление — это, конечно, жизненный цикл сложных промышленных объектов. Мы вот так говорим, жизненный цикл. Но на самом деле это очень простая, такая простая, понятная история, когда каждый человек, который что-то создает, конструктор, проектировщик, исследователь, он должен работать в единой цифровой среде. Мы должны понимать, как, насколько готова наша документация, что мы уже изготовили и с каким качеством, где это находится в цепочке поставок, в цепочке кооперации, приехала она на объект или нет. И вот это первое направление, связанное с построением единой цифровой платформы атомной отрасли. Второе — это, конечно, наше служение для задач государства. Оно неразрывно связано с первым пунктом. Это история с теми отраслями, о которых мы с вами поговорили. Единой платформы для автомобилестроения, космоса, авиации, атома. И тут мы точно можем сделать свой вклад в цифровое будущее страны. Третье направление — это, конечно, высоконагруженные ЦОДы, энергетика, инфраструктура для искусственного интеллекта, для роста информационных систем, которые мы сегодня создаем и создает наша страна. И очень важно, конечно, предлагать этот опыт, опыт технологической независимости, который мы накапливали не только Росатомом, но и всей нашей большой кооперацией, крупными компаниями, игроками российского IT-рынка, предложить их нашим зарубежным партнерам, нашим дружественным странам, демонстрируя это не только в логике тех цифровых двойников и систем управления данными для нашего энергетического предложения, но и предлагать опыт России для построения инфраструктуры городов, жилищно-коммунального хозяйства, каких-то информационных систем и сервисов странового уровня. И здесь, конечно, мы только начинаем, нам точно есть что сделать вместе, как такой платформой кооперации вокруг того, тех объектов, которые мы сегодня строим, более чем в 30 странах мира.
Евгений, хочу отдельно спросить про национальные проекты. Насколько я понимаю, в этом году были созданы национальные проекты, которые отмечают важность и необходимость развития отечественного именно индустриального программного обеспечения. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее и на сколько лет рассчитаны эти национальные проекты и какие задачи нужно вот за отведенное время решить.
Ну, здесь мы работаем в координации Минцифры России. Экономика данных — это национальный проект, который в стране продвигает наше цифровое будущее, создает наше цифровое будущее. И, конечно, те особо значимые проекты, которые я уже упоминал, индустриальные центры компетенций, которые сейчас созданы по каждой из отраслей промышленности, центры коллективной разработки, которые созданы по каждому виду, классу программного обеспечения. Это все элементы национального проекта «Экономика данных», в рамках которых мы должны принести в каждое российское предприятие современные, эффективные российские решения, технологически независимые российские решения. Не только в части программного обеспечения, но и в части программно-аппаратных комплексов, той самой критической информационной инфраструктуры, которой нам поручено быть одним из солдат в строю, которые делают так, чтобы КИИ было максимально российским.
Евгений, Росатом ведь одна из компаний, которая с высоко поднятой головой справилась с вызовами, с которыми столкнулась наша российская экономика. Какую вы планку ставите на ближайшие несколько лет себе и к чему хотите прийти, каких целей добиться?
Знаете, вот в мире так случилось, что большие стройки, стройки сложных объектов, неважно, это нефтехимический завод или атомная станция, всегда сталкиваются с вопросами, связанными со сроками и стоимостью этого предложения. И, конечно, основной вызов наш, который как отрасли, как страны, это то, как мы эффективно будем справляться с вот вызовом в этом направлении. Как быстро мы будем строить и в заявленные сроки, как быстро мы будем, как экономически эффективно мы будем это делать, и насколько эффективно мы будем эксплуатировать наши объекты, включая, конечно, вопросы всех наших так называемых корпоративных функций, кадров, финансов, юристов, айтишников и так далее. И вот основной наш вызов лежит здесь, и цифровая стратегия, цифровое направление, оно не в вакууме, да, оно в общей логике развития экономики и развития большой корпорации. И основные наши цифры, они на самом деле там. Мы должны строить за счет цифровых решений, за счет единой цифровой платформы, строить и на 10% дешевле, на 15% быстрее и обеспечивать вот наших основных как бы, людей, основных наших заказчиков информации о том, что происходит каждый момент, каждую секунду без каких-либо там ручных переделов и каких-либо отчетов информации о реальном состоянии дел. Знаете, вот как в машину приходишь, там ВИН-номер считал, и ты знаешь все про конфигурацию объекта, тебе могут предложить любую запасную часть. Вот мы должны знать большой цепочки в тех проектах, которые идут иногда десятилетия, из чего он состоит, с каким качеством он построен и как это делается. И тут есть огромное поле для развития российского программного обеспечения, систем управления жизненным циклом, программно-аппаратных комплексов, на которые они построены, энергетики, которая нужна для того, чтобы их питать. Ну и, соответственно, этот опыт надо предлагать нашим зарубежным коллегам. Понятно, что у нас это оцифровано, понятно, что у нас есть конкретные цифры и показатели в каждом из этих направлений, но мы делаем все это для того, чтобы мы были эффективнее как отрасль и как страна.
Евгений, ну вот я понимаю, вы работаете с передовыми цифровыми технологиями, заглядываете в будущее, а что вам и вашим товарищам дает уверенность вот смело смотреть вперед?
Мы с вами вот продержались практически больше 10 минут, не упомянув искусственный интеллект. Это как бы сейчас можно дать нам отдельный приз. Но вот понятно, что сейчас из хайпа технологию переходит в рутину. Мы, с одной стороны, понимаем, что вот все то, о чем я говорил, должно быть пронизано технологиями искусственного интеллекта, разумно пронизано. И мы точно найдем свое место в вот таком общем ландшафте, связанном прежде всего с тем термином, который сейчас называется физически вдохновленные модели. Но искусственным интеллектом все не заканчивается. Мы же люди, которые работают для достижения технологического промышленного суверенитета нашей страны. И понятно, что нас вдохновляет эта задача, нас вдохновляет большая отрасль, в которой мы сегодня работаем, то влияние на те изменения, которые сегодня происходят в мире. И все ребята, которые работают в нашей большой команде, они чувствуют, что они, неважно, строчкой кода или галочкой в админской строке, способствуют тому, чтобы наша страна стала сильнее. И это очень важно для каждого из членов нашей команды.
Евгений, ну, мне кажется, хорошо бы нам закончить на предпраздничной ноте. Может быть, несколько слов от вас, вашим товарищам, с которыми вы вместе создаете будущее.
Знаете, вот когда мы говорим про людей, с которыми мы работаем, это не только наша команда, не только наша большая корпорация, но и это большой наш IT-рынок, который сегодня вместе делает нас сильнее. Поэтому каждому из членов этой большой команды, большой нашей, можно сказать, семьи, я хочу пожелать простого человеческого счастья, понимания, что сегодня мы должны работать как никогда ближе друг к другу, достигая вот новых результатов нашего цифрового будущего. Нам отставать здесь нисколько нельзя, и надо идти вперед, опережая не только наших внутренних конкурентов, но прежде всего и внешних, потому что, еще раз повторюсь, работаем мы на большое дело, чтобы наша экономика была эффективнее, соответственно, наша страна сильнее. Поэтому каждому простого человеческого счастья и успехов.
Евгений Михайлович Абакумов, директор по информационным и цифровым технологиям госкорпорации «Росатом», и также от нашей команды с наступающим.
Реклама. Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
Зима близко. В БАСК есть куртка для любых холодов. Технология Freeze Control точно определяет комфортную температуру для прогулки, спорта и отдыха. БАСК. Климат-контроль, созданный в России. Подробности на сайте bask.ru.
Телефон рекламной службы 495-105-5244.
В Москве 9:30.
Новости.
С новостями в студии Лора Стадницкая. Сотрудники МВД и ФСБ предотвратили теракт у здания администрации Волгодонска Ростовской области, задержав студентку с самодельным взрывным устройством мощностью 10 килограммов тротила. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности. 16-летнюю студентку одного из областных колледжей в районе парка «Юность» в центре города заметил патрульный наряд полиции. Девушка направлялась к кур администрации с большим рюкзаком, который вызвал подозрение у полицейских. Прибывшие на место взрывотехники ФСБ подтвердили наличие в рюкзаке взрывчатки. В ходе разминирования было установлено, что это бомба мощностью около 10 килограммов тротилового эквивалента с поражающими элементами в виде шурупов, гаек и гвоздей, снабженная электронным реле времени. Девушку задержали. По ее словам, рюкзак она забрала из тайника около СНТ на окраине Волгодонска, а потом должна была доставить его ко входу в администрацию и передать некоему чиновнику. Артиллеристы 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» этой ночью поразили живую силу и технику формирования ВСУ на красноармейском направлении. Расчеты РСЗО «Град» группировки «Восток» уничтожили укрепленные позиции вместе с живой силой в нескольких районах городской застройки Гуляйполя. Крупный цех по сборке беспилотников для ВСУ и около 10 инженеров-сборщиков поражены ударами БПЛА «Герань-2» в районе Кардашовки Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Режим чрезвычайной ситуации введен после атаки БПЛА в Батайске Ростовской области, где один человек погиб и еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил глава города Валентин Кукин. Он добавил, что на месте работает оперативный штаб, задействованы спасатели, полиция, медики и коммунальщики. Кукин добавил, что в администрации города начинается прием жителей и пострадавших домов, специалисты фиксируют повреждения и проверяют инженерные сети. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал о гибели трех человек в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону и Батайск. Еще 9 пострадали. Также беспилотники атаковали Таганрог. Из-за атаки на порт в Ростове-на-Дону загорелось грузовое судно. 2 члена экипажа погибли. Еще 3 получили ранения. Пожар потушили. В Батайске погиб один из 3 госпитализированных после атаки дронов местных жителей. Помимо этого, в западной части Ростова-на-Дону при атаке повреждены 2 корпуса многоэтажной новостройки. Никто не пострадал. В свою очередь, глава Ростова Александр Скрябин рассказал, что после удара на посудно в порту города удалось избежать разлива нефтепродуктов. Европейские лидеры крупно поссорились из-за жестких разногласий по вопросу конфискации замороженных российских активов прямо перед началом саммита Евросовета в Брюсселе. Об этом пишет издание «Политико». Участники разделились на 2 непримиримых лагеря и вряд ли смогут договориться о том, как финансировать Киев, отмечает издание. Дипломаты 11 часов пытались достичь компромисса, чтобы спасти соглашение о финансовой помощи Украине. Ранее издание написало, что в понедельник постпреды стран-участниц вновь не смогли убедить Брюссель поддержать использование использования замороженных средств для финансирования Украины. Бельгийский премьер Бар де Вевер назвал эту идею воровством. В свою очередь, премьер Венгрии Виктор Орбан объявил, что Еврокомиссия сняла вопросы о конфискации суверенных активов России с повестки дня саммита Евросовета 18-19 декабря. По его словам, вместо этого есть предложение о совместном кредите стран ЕС в пользу Украины, однако Будапешт выступает против.
Новости спорта.
В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский вратарь французского футбольного Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов завоевал 6-й трофей в составе французской команды. Он отразил 4 из 5 пенальти в послематчевой серии в финале межконтинентального кубка с бразильским Фламенго. Его клуб взял вверх 2-1. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 1-1. Российский нападающий Павел Дорофеев признан второй звездой встречи регулярного первенства Национальной хоккейной лиги, в которой его Vegas Golden Knights уступил Нью-Джерси Девилс со счетом 1-2 в серии буллитов. Он забросил шайбу. Результативная передача российского защитника Михаила Сергачева помогла Юти Мамоту взять верх над Detroit Red Wings 4-1. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Питтсбург Пингвинс Евгений Малкин вернулся к тренировкам на льду после травмы. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Питтсбург поместил 39-летнего форварда в список травмированных 9 декабря. В отсутствие россиянина его клуб потерпел 6 поражений подряд. Хоккейный «Металлург» разгромил в гостях Сочи, а Евгений Кузнецов наконец забил за уральцев, а в борьбе за Кубок Икры «Амур» сравнял счет в споре с «Адмиралом». Тему важных событий в континентальной хоккейной лиге продолжит Александр Неценко.
Дальневосточное противостояние между «Амуром» и «Адмиралом» болельщики с недавних пор нарекли Кубком Икры. До среды хабаровчане в нем уступали 1-2. На новую серию во главе «Амура» без приставки ИО команду вывел Александр Андреевский. У «Адмирала» после увольнения Леонида Тамбиева на временной основе функции главного исполняет Эльнур Гизатуллин. Хабаровчане к матчу подготовились лучше. Гостям был свойственен брак в комбинационной игре, который еще и приводил к нервозности. В итоге «Амур» победил со счетом 3-1 благодаря шайбам Ли, Талалуева и Лихачева. У «Адмирала» единственный гол в активе Петухова при счете 0-2. Хабаровчане пока удерживают за собой 7-е место на Востоке, «Адмирал» в 4 очках от зоны плей-офф. Тем временем в дуэли первой и последней команд КХЛ «Сочи» был дома нокаутирован «Металлургом» 1-6. Уйжан начал встречу бывший вратарь Магдагорцев Самсонов, но после 4 пропущенных шайб за период он уступил место Хомченко. 6-й по счету гол у «Магнитки» после фирменного и красивого прохода по правому краю организовал Евгений Кузнецов. Он стал для него первым в команде Андрея Разина. Также отметим, что уральцы были без Канцерова и Силантьева, но их бригады большинства поработали на славу, реализовав 3 первых удаления черноморцев. Помимо Кузнецова, шайбу «Металлурга» забрасывали Федоров, Петунин, Нечаев, Барак и Исхаков.
Чеховские «Медведи» обыграли белорусскую команду «Машика» со счетом 44-38 в рамках 4-го тура предварительного этапа дивизиона «Восток» Юго-Восточной гандбольной ассоциации. Подмосковный клуб поднялся на 3-ю строчку турнирной таблицы, лидирует белорусский «Мешков» «Брест». У ГМК продлил серию побед. Со старта сезона в чемпионате России по баскетболу среди женских команд екатеринбургский клуб взял верх над омским нефтяником «Титаном» со счетом 97-43. Лидирует в первенстве. В другом поединке среды московская «Динамо» была сильнее «Самары» 89-73. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус российской горнолыжнице Юлии Плешковой. Об этом сообщает пресс-служба организации. Ранее нейтральные статусы от ФИС получили российские лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фристайлистка Анастасия Таталина, двоеборец Артем Галунин и сноубордистка Мария Травиничева. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
Ёлка телеканала «Мульт» в острове мечты. Премьера нового, грандиозного мега-шоу. Герои любимых мультфильмов. Уникальные игры со всеми зрителями. Невероятные спецэффекты. Восхитительные трюки и полеты. Завораживающий балет дирижаблей. Каждый ребенок станет героем сказки. С 20 декабря в концертном зале «Москва» в острове мечты. Подробности на сайте 7radu.ru. Категория 0+.
Сергей Стиллавин и его друзья.
На маяке.
Дорогие товарищи, вы знаете нашу программу, мы очень внимательно относимся к истории, и, конечно, помимо сегодняшней даты, 18 декабря, мы пройти не могли, потому что по тем сведениям, которые вот в последнее время появились, это день рождения Иосифа Виссарионовича Сталина, прежде 21 декабря считалось официальной датой, но вот как бы есть уточненные моменты именно относительно 18 декабря. Я очень рад, что с нами сегодня Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Евгений Юрьевич, доброе утро. Спасибо, что вы с нами сегодня, да.
Да, доброе утро, Сергей. Спасибо, что пригласили.
Да, Евгений Юрьевич, не секрет, что вот особенно в этом году это заметно, да и в прошлом было, в разных регионах страны появляются памятники Иосифу Виссарионовичу. Поменьше, побольше, где-то ограничивается бюстом, где-то появляется памятник в полный рост. И как вот, давайте так вот с лирической, может быть, такой страницы, как вы, как историк, как публицист, воспринимаете вот эти процессы, которые, ну, очевидны, судя по ленте новостей?
Слушайте, ну, помните, как у поэта было сказано, лица к лицу не видать, большое видится на расстоянии. Вот прошло определенное время, когда Сталина возвеличивали до небес, и также до небес опускали пропасть. Пора уже выставлять все точки над «и». И вот этот процесс начался, что действительно по прошествию уже 7 с лишним десятков лет после ухода Иосифа Виссарионовича Сталина из жизни, люди, думающие люди, оценивают вклад этого человека, великого человека, выдающегося человека в историю нашей страны и всего мира. Вот этот морок оскорблений, клеветы, он постепенно развеивается, разрушивается. И люди начинают понимать, какую роль Иосиф Виссарионович сыграл в истории, опять-таки, не только нашей страны, а буквально всего мира. Многое из того, чем мы сейчас пользуемся и благодаря чему живет наша страна, создавалось именно в сталинскую эпоху. Посмотрите, какое предвидение, гениальное предвидение человека, который еще 70 лет назад создал оборонно-щит страны, оборонно-ракетный щит нашей страны. Потом, сейчас вот мы все время говорим про глобализм, про глобалистов и т.д. и т.п. А кто впервые увидел эту угрозу? Сталин. Вспоминайте его коротенькое 12-минутное выступление на 19-м партийном съезде. По-моему, оно было 12 или 14 октября 1952 года. То есть 73 года назад. Что он там сказал? Что раньше буржуазия была вождем нации. Раньше она отстаивала национальные права, права своих народов на суверенитет. А теперь буржуазия, то есть после создания Бреттон-Вудской системы, продается за доллары. Я вам практически цитирую, что сказал Сталин. Поэтому задача левых коммунистических рабочих партий поднять вот это знамя борьбы за национальный суверенитет, за права народов и государств и поднести его вперед. Тогда мало кто понял, что Сталин имел в виду. А сейчас, по прошествии этих 70 лет, стало совершенно очевидно, что вот эту угрозу глобализма или мондиализма тогдашней упаковки, он увидел раньше всех. И, кстати, на проекте программы, новой программы ВКПБ, которая готовилась в рабочей комиссии Андрея Александровича Жданова еще в 1947 году, он прямо написал, что надо дать решительный бой мондиализму. То есть попыткам создать мировые, наднациональные управленческие структуры в виде мирового правительства, мирового парламента, ну и далее по списку. Так что вот так.
Да, Евгений Юрьевич, ну мы не раз касались биографии Иосифа Виссарионовича. Я вот предложил сегодня поговорить о поворотных моментах в судьбе вождя, потому что, ну, понятно, это и при жизни его, и потом с разным, в разной, так сказать, с разной теплотой, да, от восхищения до неприятия описывалась такая, рисовалась такая забронзовевшая фигура, что, мол, вот взял человек и вот и шел к своей цели. Кто-то писал напролом, кто-то, так сказать, вот просто вот так провидение его вело. И он всего, чего хотел, добился, всех, кого, кто мешал, растолкал. И, соответственно, и вот и суперчеловек, да, получился. Но вот были же в жизни, как у любого человека, да, какие-то, ну, моменты, когда и судьба вся его висела на волоске, да, или зависела от решения, могла кардинально измениться. Вот такие точки в биографии Сталина, какие бы мы могли сегодня, Евгений Юрьевич, отметить?
Слушайте, да немало таких точек. И в дореволюционной биографии Сталина, и послереволюционной, и довоенной, и послевоенной. Вот. Он зачастую действительно находился на лезвии бритвы. Понимаете? Если брать ключевые реперные точки его биографии, ну вот то, что касается, например, даты его рождения. Действительно, во времена Сталина официальной датой его рождения считалось 21 декабря по новому стилю. То есть по-старому вычитаем 12 дней, потому что он родился не в 20-м, а в 19 веке, и получали соответствующую дату 9 декабря. Но лет 20 назад стали утверждать, что, дескать, Сталин родился не 21, а 18 декабря, поскольку в одной из анкет партийного съезда, я не помню сейчас какого, 9 или 10, рукой самого Сталина было написано, что он родился 6 декабря 1878 года. То есть на год раньше, чем принято это считать. Понимаете, с одной стороны, вроде бы, вот вам источник достоверный, написанный рукой Сталина и т.д. и т.п. Но дело в том, что никто этот источник в руках не держал. Он гуляет по интернету. А подделать, ну понятно, да, любой источник, который гуляет по интернету, может кто угодно. И написать там все, что угодно можно. Понимаете? Надо, чтобы вот эта анкета оказалась в руках профессионала-историка, архивиста, который провел так называемую внешнюю и внутреннюю критику источника. То есть посмотрел, на какой бумаге это написано, рукой ли Сталина это действительно написано, посмотрел чернила, орфографику, букв, ну и так далее, и так далее. Вот проведя соответствующее научное исследование или критику источника, можно уже было однозначно делать выводы, когда же он родился и когда был у него день рождения. Понятно, что в биографии Сталина ключевыми событиями стали, во-первых, его вступление в РСДРП, потому что благодаря этому он и сделал, собственно говоря, ту карьеру великого человека, которая вознесла его в аналы или на вершины мировой истории. Затем, безусловно, это вхождение в состав руководства партии, а это уже январь 1912 года. Кстати, сам Сталин считал, что большевистская партия существует не с 1903 года, как это принято считать, то есть со второго партийного съезда, а именно с Пражской партийной конференции 1912 года. Он как раз был кооптирован в состав ЦК. И это действительно так. Потому что Ленин, вот эту знаменитую фразу о том, что большевизм как течение политической мысли, как политическая партия существует с 1903 года, произнес уже после революции. В 1920 году на конгрессе Коминтерна. А если быть исторически точным, то все-таки в 1903 году существовала единая РСДРП. Две фракции, действительно, но единая РСДРП. А окончательный раскол партии и появление большевистской партии произошло именно в 1912 году. Ну а дальше уже события революции 1917 года. Сталин уже в ноябре того года, после прихода большевиков к власти, входит в составе всего 4 человек в узкое бюро ЦК РСДРПБ. Ленин, Троцкий, Свердлов и Сталин. То есть с самого начала Сталин занял руководящие позиции внутри партии. И никогда с этих позиций не сходил. Другое дело, что ему действительно пришлось до рубежа 20-30-х годов вести изнурительную и тончайшую борьбу со всей этой оппозицией, начиная с троцкистской и кончая объединенной троцкистской, зиновьевской и бухаринской оппозицией. Именно вот эта борьба, внутрипартийная борьба, по сути дела, и предопределила весь вектор развития нашей страны, да и всего мира. Вот. И поэтому понятно, что ключевую роль в личной биографии Сталина сыграла вот эта победа. То есть победа во внутрипартийной борьбе рубежа 20-30-х годов. Следующее, безусловно, все 30-е годы. Это великая победа.
Евгеньевич, а можно здесь маленькую ремарку? А вот эта победа во внутрипартийной борьбе, ну вот оценивая уже сейчас, задним числом, естественно, почти 100 лет прошло, анализируя характеры, черты личностей, да, всех участников той борьбы, что позволило Сталину выиграть? Это же не был случайный выигрыш, да, это же не казино.
Нет, ну естественно, тем более Маркс и Энгельс говорили, что случайность — это непознанная закономерность. Вот. Ну и не только они, но крупнейшие философы мира. Действительно, ничего случайного в этой жизни не бывает. Целый, так сказать, спектр факторов, которые позволили ему одержать эту борьбу. Прежде всего, то, что он отражал подлинные, не вымышленные, а подлинное настроение широкой партийной массы. Он опирался именно на партийную массу в борьбе с этими оппозиционерами, которые оторвались от этой массы, которые стали жить для себя любимых, а не для народа, не для трудового крестьянства и рабочего класса, не для того, чтобы действительно воплощать в жизнь ленинские идеи. Это была лишь болтовня и борьба за власть. Драчка пауков в банке. Мы в свое время с Юрием Николаевичем Жуковым готовили публикации мемуары Зиновьева. Так называемые тюремные мемуары, которые он писал, находясь в заключении, в 1935 году, когда он был осужден первый раз и получил, по-моему, 10 лет заключения.
Угу. Евгений Юрьевич, а давайте вот к этим мемуарам, очень интересная страничка, сразу после короткой рекламы. Евгений Юрьевич Спицын с нами, историк и публицист.
Маяк. Реклама. Вам не все равно, сколько платить за техобслуживание авто? Боитесь нарваться на поддельные некачественные материалы? Тогда звоните 235-1111, код 495. Хотите узнать адекватную стоимость работ и материалов? Звоните 235-1111, код 495. Обслужить быстро и качественно именно ваш автомобиль можно круглосуточно в СТО «Фильтр». Звоните 235-1111, код 495.
Телефон рекламной службы 495-105-5244.
Со 2 по 31 декабря Москва. 4-й Московский зимний музыкальный фестиваль «Зарядье» объединит звезд классической музыки и ведущие музыкальные коллективы разных жанров и направлений. Слушатели ожидают выступления Валерия Гергиева, Хиблы Герзмава, Дениса Мацуева, Евгения Миронова и другие. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00.
22 и 30 декабря окунитесь в магию праздника с новой программой от шоу «Люмисфера». Волшебный свет Рождества и тысячи свечей. Сказочные мелодии из «Гарри Поттера» и «Анастасии» вернут в детство. А хиты «Last Christmas» и «Jingle Bell Rock» зажгут в сердце огонек предвкушения праздника. Подарите себе тепло и свет в эти волшебные вечера. Билеты на lumisfera.show. 6+.
Для экстренной связи воспользуйтесь нашим каналом. Повторяю, для экстренной связи воспользуйтесь...
Телеграм-канал «Маяка». Живое онлайн-общение со слушателями и редакцией.
Подписывайтесь и не забудьте включить уведомления. Белая поэма. Поэты о русской зиме.
Зима. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая. Ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. Вот бегает дворовый мальчик. салазки жучку, посадив себя в коня, преобразив, шалун уж заморозил пальчик, ему и больно, и смешно, а мать грозит ему в окно.
Евгений Онегин. Отрывок. Александр Сергеевич Пушкин.
Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
Дорогие товарищи, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Вот мы вспоминаем Иосифа Виссарионовича, потому что по некоторым данным 18 декабря якобы был его день рождения, а 21-я официальная дата все равно приходится на, так сказать, уже на отдаленную перспективу от нашего сегодняшнего дня на выходные, поэтому мы сегодня с Евгением Юрьевичем встречаемся. И вот работа над воспоминаниями, вернее, над тем, что писал в заключение Бухарин, да, Евгений Юрьевич?
Нет, Зиновьев.
Зиновьев, да-да-да.
Да-да. А, так вот, эти тюремные мемуары, они хранились в архиве, о них знать никто не знал. И в один прекрасный день работница архива сообщила Юрию Николаевичу о этих мемуарах. Она ему отсканировала эти мемуары, они частично были написаны рукой, частично напечатаны на машинке. И мы готовили их публикации. Там пришлось довольно много расшифровывать, потому что почерк у Григория Евсеевича был, прямо скажем, не ахти. Так вот, читая эти мемуары, я просто пришел в ужас, что это были за персонажи, что собой представляла вся эта оппозиция сталинскому курсу. Это в прямом смысле какие-то недоноски были. Если бы они победили в борьбе со Сталином, страну ждала бы катастрофа. Мы бы погибли уже в 30-е годы. И, по крайней мере, нас точно раздавил бы германский сапог в первые буквально недели войны. Понимаете? То есть Сталин нам был послан. Я человек неверующий, вот, хотя и православный, да. Но просто в прямом смысле был послан нам Господом Богом.
По спасению нашей территории. Что вас в этих мемуарах больше всего потрясло именно с точки зрения вот несостоятельности авторов?
Слушайте, они любили не революцию в себе, а себя в революции. Это были просто какие-то отмороженные типы, вот, которые мне трудно даже подобрать приличные цензурные слова. Говоря о... Они были просто пропитаны ненавистью к Сталину, персонально к Сталину. Они постоянно стряпали всевозможные заговоры. Целью его не просто отстранения от власти, а убийства. Физического устранения не только Сталина, но и всего его ближайшего окружения.
Евгений Юрьевич, а есть ли подсчеты ваши или ваших коллег, сколько раз, в принципе, планировалось покушение на Иосифа Виссарионовича?
Ну, я не знаю, я не считал, но то, что это постоянно бередило голову этих персонажей, это 100%. Понимаете? Даже вот то, что связано с фигурой, казалось бы, Ежова, он никоим образом не был причастен к оппозиционной деятельности того же Троцкого, Зиновьева, Каменева или Бухарина. Но сейчас выясняется, что Николай Иванович Ежов тоже стоял у истоков одного из заговоров, который преследовал целью физического уничтожения Сталина. Сейчас вышло немало исследований, в том числе Дугина, ну не того Дугина, которого мы знаем, а профессионального историка, профессора. Его последняя работа так и называется «Ежов против Сталина». Понимаете? Вот о чем идет речь.
Да, да. Евгений Ильич, и вопрос, который, наверное, ну, потянет на дециметровый канал, но тем не менее, как вы оцениваете, по сравнению с соотечественниками, современниками, скорее, да, современниками, да и с сегодняшними людьми, у Сталина были какие-то, ну, в чем-то сверхспособности, потому что, ну, я тоже так по-любительски изучал, невероятная способность быстрочтения у него была, да, потом вот это видение развития ситуации заблаговременно. временная, да, по сравнению с тем, что видят, ну, не только обычные люди, но и уполномоченные, но не видят. Может быть, даже иногда, знаете, вот нас удивлял в последние годы, в последние лет 30, наверное, Жириновский, да, своей аналитикой, и к ней многие теперь стали относиться намного более серьезно, но вот именно если говорить о Сталине, да, вот у него были какие-то необычные такие способности мозга к анализу, вообще к восприятию, как вам кажется?
Слушайте, но это вопрос надо задавать психиатру. Я все-таки историк. Вот. Понятно, что Сталин был выдающейся личностью, который действительно обладал навыками скорочтения, обладал цепкой памятью. Понимаете, дело в том, что люди, которые растают до такого поста, в большинстве своем, я не говорю об отдельных персонажах, но о большинстве своей, которые действительно входят в историю как великие фигуры, они обладают всем вот тем комплексом, значит, черт личности, которые и дают им возможность стать великими и войти в историю. Понимаете? А Ленин, например, и не только Ленин, мы можем привести немало, значит, представителей отечественной и зарубежной истории, которые отличались целым набором выдающихся качеств. Безусловно, у Сталина все это присутствовало. Потом, способность к самообразованию, к саморазвитию. Вот это самая главная черта сталинского характера. Он всю жизнь учился. Век живи, век учись. Вот эта знаменитая поговорка, она во всей полноте была реализована в фигуре Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, смотрите, буквально за год до смерти он, отойдя от оперативного управления страной, я здесь вот это подчеркиваю, не то управление страной, а от оперативного управления страной, он занялся проблемами теории. То есть он уже понимал, что он уходит, и ему надо оставить наследство своим преемникам. И поэтому выходит вот эта знаменитая книга о проблемах строительства социализма в СССР. С чем мы столкнемся? И что
да,
нам делать?
Да, да, да. Это очень важно. Ставим многоточие сегодня. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Немножко о Сталине поговорили вновь.